Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на сайт Радио Болгария. Вот практически и пролетел весенний март. И, как обычно, в последнее воскресенье каждого месяца я, ведущая Снежана Никифорова, приглашаю вас совершить увлекательное путешествие в мир болгарской литературы. Сегодня мы полистаем с вами страницы, написанные моим любимым болгарским автором, классиком Димитром Димовым. Литературные страницы. Димитр Димов – автор романов, в которых описаны как трагедии страшного XX века, так и вечные проблемы человека – любовь, смерть, богатство и его разрушительная сила. Это писатель, который в большой степени европеизировал болгарскую литературу, выровнял ее с ведущими на тот момент тенденциями в мировой прозе. Он автор двух, без преувеличения, можно сказать, великих болгарских романов «Осужденные души» и «Табак». По профессии он был ветеринаром. Более того, свои произведения писал, не прерывая научной карьеры. По мнению специалистов, научные разработки профессора Димова в области ветеринарной медицины ни в чем не уступают литературным достижениям. Однако, все по порядку. Димитр Димов родился в 1909 году в городе Ловиче в семье интеллектуалов. Большую роль в формировании характера будущего писателя сыграла его мать. Когда Димитру было 4 года, семья потеряла отца. Он был убит во Второй Балканской войне. Поэтому всю свою любовь мать сосредоточила на сыне, проявляя повышенную заботу о нем. Она не выпускала его на улицу, а в те редкие моменты, когда это случалось, всегда была рядом. Димитр рос тихим и замкнутым ребенком. Одноклассники называли его чудаком, а мальчика интересовали книги, физика и химия. Любовь к литературе тоже в большой степени была плодом его сильной связи с матерью, и именно с ее подачи он начал свои первые пробы пера. Окончив гимназию, Димитр проучился несколько семестров на юридическом факультете Софийского университета, а затем перевелся на ветеринарно-медицинский факультет. Получив диплом, классик болгарской литературы поступил на работу в Софийский центральный бактериологический институт. В 1939 году стал ассистентом по анатомии на ветеринарно-медицинском факультете Софийского университета, а за год до этого состоялся его литературный дебют. Это был сразу роман «Поручик Бенц». Критика приняла это произведение очень радушно, определив его лучшим романом года. В нем Димитр Димов создает образ первой в болгарской литературе фатальной женщины. Действие в романе развивается во время Первой мировой войны. Немецкий военный врач влюбляется в интеллигентную и богатую красавицу-болгарку. С тонким психологизмом и мастерством Димов исследует мрачную, неизведанную сторону человеческих страстей, любовь, которая возвышает и облагораживает, но которая иногда способна привести и к саморазрушению. В 1943 году Димитр Димов отбыл в научную командировку в Мадрид. Почти год он прожил в раздираемой гражданской войной Испании. А в 1945 году в свет вышел его второй роман «Осужденные души», в котором воссоздаются эти героические и трагические события в Испании, и на их фоне развивается история любви испанского монаха и иезуита и молодой англичанки. В 1975 году на экраны вышел фильм по роману «Осужденные души», в котором звучала прекрасная музыка Митку Штерева. Послушайте небольшой фрагмент этого произведения. Характер у Димитра Димова был весьма сложный. Полностью посвятившийся работе, он жил уединенно и одиноко. Большую часть времени писатель проводил наедине с собой, и ни три брака, ни друзья не могли оторвать его от работы и уединения. Между ним и остальным миром словно существовала стена, которую никто не был в состоянии разрушить. Мировую известность Димову принес роман «Табак». Работать над ним он начал еще в середине 40-х годов 20 века, а в 1952 году роман вышел тиражом в 4000 экземпляров. В нем описывается возвышение и крах вместе с крахом фашистской Болгарии табачного концерна «Никотиана». Табачные магнаты жестоко эксплуатируют народ. Дух предпринимательства и наживы разрушает и обезображивает человеческие характеры. В центре внимания автора – судьба Ирины, богато одаренной и сложной женщины. Открытая всему доброму и прекрасному, она связывает свою жизнь с Борисом Моревым, одержимым страстью к обогащению. И эта связь постепенно разъедает ее душу, опустошает и приводит к гибели. Публикация романа стала настоящим литературным и культурным событием, вызвавшим необычайное оживление и ожесточение страстей. Поначалу ничего не предвещало скандала, но первоначальное спокойствие было обманчивым. «Табак» вызвал огромный читательский интерес, но в коллегах его автора начала зреть зависть. Не прошло и двух месяцев с того дня, как роман попал в руки читателей, а Союз болгарских писателей уже созвал под свои знамена беллетристов и критиков. Началось обсуждение романа, длившееся целых три дня. «Табак» подвергся острой критике. Официальные цензоры вменили роману в качестве недостатка преувеличенную позицию и роль буржуазной элиты, а его автору рекомендовали выделить заслуженное место борцам за новый мир, рабочему классу, а также вывести на первый план образы его политического авангарда – коммунистов. Это давление вынуждает Димова к нормальной для писателя миссии – подвергнуть редакции завершенный роман. Он дописывает еще 250 страниц, добавляя новые персонажи и события, связанные с антифашистской борьбой. Вторая редакция «Табака» не без основания считается неуспешной в художественном отношении. Несмотря на это, на протяжении 40 лет поколение читателей вынуждены были читать цензурированную вторую редакцию. И только в 1992 году роман Димитра Димова «Табак» был издан в его первоначальной версии. Этот ремонт романа явно стоил больших нервов и негативных эмоций писателю. Так в одном из интервью его вторая супруга Лена Левчева рассказала, как Димов однажды признался ей: «Я не мог не подчиниться. Я сделал это, чтобы спасти единственное, что у меня было – возможность писать. Я не могу забыть боли, с которой он это изрек», вспоминала еще Левчева. «Как в библейской истории, Димитр Димов сам поднялся на распятие, чтобы жило его детище – табак. Он умер скоропостижно от инсульта 1 апреля 1966 года. Табак. Часть первая. Сбор винограда подходил к концу. Из маленьких дач и кирпичных строений, разбросанных среди виноградников, неслись то дружные песни, жизнерадостные и быстрые, как хороводные, то протяжные напевы одиноких певцов, исполненные печали, улетавшие в синее небо. Солнце светило неярко, листья на шелковицах, грушах и айвовых деревьях, посаженных вокруг дач, тихо опадали при каждом вздохе ветерка, а пожелтевшие виноградные лозы, подвязанные лыком, беспомощно никли под тяжестью обильного урожая. Сборщики винограда, в большинстве молодежь, с корзинами в руках сновали между кустами по рыхлой песчаной земле. Они весело пересмеивались и шутили. Время от времени веселье становилось слишком шумным, и тогда старшие останавливали молодежь. Виноград помит, сборщики небрежно сваливали в катки и корзины. А янтарно-желтый болгар и покрытый синеватым налетом мускат заботливо укладывали в неглубокие ящики, чтобы потом засыпать его отрубями и так сохранить до поздней осени. Когда же парни и девушки собирались около кадок или присаживались закусить, они швырялись виноградинами и кричали. Но в криках этих был какой-то буйный надрыв, а в дерзких шутках — грусть. Все знали, что опьянение солнцем, любовью и сладким виноградом продлится всего лишь несколько дней. Ирина, дочь Чакыра, известного всему городу старшего полицейского Акалийского управления, веселилась вместе со всеми. Она даже позволила себе поболтать с одним приятным, но избалованным молодым человеком, который пришел на отцовский виноградник, конечно, не работать, а просто так, поглазеть от скуки на сбор винограда, и все время вертел на пальце поводок. Он повсюду водил с собой собаку-овчарку. Молодой человек был сыном депутата, и семья его считалась одной из самых видных в городе. Но Ирине он не понравился. Слишком уж смело шутил. Ей казалось, что девушку своего круга он развлекал бы по-иному. Немного уязвленная и вдобавок досадуя сама на себя, не надо было смеяться так громко, когда он острил, она решила идти домой. Взяв корзину с десертным виноградом, Ирина пошла по тропинке, которая выводила на древнюю римскую дорогу, и никто не заметил ее ухода. Глубоко задумавшись, она чуть не разминулась со своим двоюродным братом Динко, деревенским парнем в одежде из домотканного сукна и в цервулях, которому Чакыр, скрипя сердце, предоставлял кровь и стол, чтобы тот мог доучиться в гимназии. За это родственное благодеяние Динко все лето обрабатывал виноградники и табачное поле своего дяди.